Кто такие просветители? Люди с факелами и фонарями, разгоняющие тьму? Что такое просвещение? Свет знания, пронизывающий умы и души? Возможно. А возможно, что просвещение – это всего лишь мостик между культурой и массами, который держится на плечах своих героев. А кто они, эти герои? Есть ли они сегодня среди нас? Есть. И самое интересное, что они живут рядом, и ходим мы с ними по одним улицам, но почему-то даже не знаем, что они существуют. Радиопроект «Просветители», созданный по мотивам одноименной фотовыставки известного уральского фотографа Вадима Осипова, познакомит вас, уважаемые радиослушатели, с абсолютно разными людьми. Это и поэты, и архитекторы, и писатели, и скульпторы, но всех их объединяет одно – они создают и поддерживают тот мостик между культурой и массами, который и отделяет человека от варвара. Добрый день, дорогие друзья! В студии Мария Заостровных. И это очередной выпуск радиопроекта «Просветители». Сегодня у меня в студии Алексей Маркович Рыжков, известный в городе художник. Здравствуйте, Алексей Маркович!
Здравствуйте!
Ну что ж, для начала, по нашей традиции, я попрошу вас рассказать о том, как же так получилось, что вы стали художником.
Ну, этот вопрос, наверное, нет ответа определенного, точного. Дело в том, что все люди в определенном возрасте очень любят рисовать. Это естественно, это нужно для развития ребенка, все это хорошо и правильно. Потом здравомыслящие люди прекращают это занятие, а некоторые продолжают этим заниматься и дальше. Ну, я не знаю, почему так получилось. Ну, вот это получалось у меня лучше чего-то другого, и рисовать я очень люблю. Конечно, родители мои не слишком этому обрадовались, потому что они, в отличие от меня, представляли, какие трудности здесь ожидают человека, но мне не стали препятствовать.
А как получилось, что вы рисуете города?
Дело в том, что рисовать все интересно, но мне всегда были интересны человеческие лица. Рисование портретов, я сейчас это делаю, это все тоже является моим занятием, но рисование портретов связано с общением, а мне не так просто общаться с людьми, как, наверное, с домами. А дома, они ведь на людей очень похожи, в них тоже есть свои характеры, проистекающие из этого свои судьбы. И не случайно слово «фасад» и «лицо» — это слова одного корня практически. Поэтому я рисую портреты домов, и город, ну, это наша проекция, да, вот то, что у нас в душе, то и снаружи. И город меняется не только потому, что появляются новые технологии, новые строительные приемы, но меняется пространство внутри наших душ. И вот это тоже интересно смотреть, как это постепенно происходит. Как одно здание, можно же его рисовать в течение 10 лет, и возвращаться к нему. Вот Троицкий собор. Когда-то это был дом культуры автомобилист, куда мы все ходили смотреть продвинутое кино. И как постепенно изменял свой облик. Я специально не рисовал биографию этого дома, но так как я время от времени к этому обращался, то вот получилось целый роман в пейзажах. Это о многих зданиях, можно сказать.
Ну вот кроме Троицкого собора, какие еще здания вам было интереснее всего рисовать?
Я ведь хожу по тем же улицам, что и мы все. И интереснее рисовать не архитектурные памятники, не самые красивые дома, незначительные, а рисовать то, что ты привык видеть. Вот я поймал себя на мысли, что у меня главным образом нарисованы те здания и улицы, где я чаще бываю. Поэтому вот такой интерес. Я ведь не рисую архитектуру. Не совсем это интересно. Хотя, конечно, строители, когда они строили здания и придерживались каких-то архитектурных стилей, они своими изведениями хотели нам что-то сказать. И дома, улицы, кварталы, их можно читать как тексты. Это такой интересный язык. Иной раз дома говорят что-то такое, что, может, они хотели невольно, крыть. Есть простецкие, наивные ребята, есть очень чванливые, есть наглые, которые сталкивают локтями своих соседей зданий. Есть очень симпатичные домики. Вот это очень интересно все изображать. Меня спрашивают тоже часто, почему дома такие искривленные на моих работах. У меня для этого есть два ответа. Один правильный, другой понятный. Правильный тот, что художники, начиная где-то 20 века, наверное, применяют в своем рисовании разнообразной деформацией, чтобы придать выразительности образам, чтобы дать почувствовать зрителю, что мир может быть не такой, каким он кажется. Можно называть всякие модернистские течения, но это как-то долго рассказывать. Поэтому я обычно говорю, что домики я криво рисую, потому что они живые и шевелятся.
Алексей Маркович, вот на ваш профессиональный взгляд, те процессы, которые происходят со старыми домами, я имею в виду, что их сносят, а не стараются сохранить. Это нормально? Это вот так и должно быть? Или же все-таки мы должны как-то стараться сохранить наши домики такой старой архитектуры, ну хотя бы потому, что это наша память?
Ну это такой вопрос, совершенно предполагающий только один ответ. Понятно же, что может сказать художник, тем более, что для кисточек и карандашей старые здания подходят гораздо лучше. И, конечно, мне очень не нравится многое, что происходит в городе сейчас и как меняется его облик. Хотя, наверное, можно взглянуть на это немножко иначе. Что не будет отменять моего отношения, конечно, мне очень жаль тот старый Екатеринбург, который уходит. Но все-таки, если вспомнить, чему наш город такой, ведь он родился. Города тоже живые существа, можно так их воспринять, как и люди. Он родился в Петровскую эпоху, в каком-то смысле искусственно, по приказу императора. Сюда был отправлен Татищев, который тот счел нужным построить горно-уральскую столицу. И этот город был сделан в такое время и таким способом, что он неизбежно сам себя все время пожирает. Дело в том, что есть старые гравюры 18 века, екатерининских, наверное, времен, чуть пораньше, где этот город очень красивый, выглядит как европейский и совершенно не похож не только на наш современный город, но в котором нет и тех зданий, которые мы привыкли сейчас считать старинными и символами прошлого нашего города. Город меняется все время. Сначала он был построен по чертежу внутри крепостных стен, потом он стал городом классицизма. Классицизм стал казаться людям казенным и бездушным стилем, и его стали менять образы эклектики, кирпич стиля, потом наш удивительный конструктивизм и так далее. Вот можно продолжать до сегодняшнего дня. К сожалению, это неизбежно, что город все время меняется. Надо философски к этому относиться, наверное. Но все-таки старое здание надо защищать. Кто-то говорит, что в нашем провинциальном городе нет памятников архитектуры. С одной стороны, это неправда. Конечно, они у нас тут и есть. А с другой стороны, это неважно даже сейчас. Художественное достоинство тех немногих старых зданий и даже квартальных, которые еще пока уцелели. И я считаю, что, безусловно, их все надо сохранить по возможности. И наш новый город они только украсят и придадут ему индивидуальности его человеческого тепла.
Из зданий, построенных за последние, ну скажем, лет 5, какое представляет наибольший художественный интерес?
Мне нравится рисовать из стекла вот эти вот стеклянные, бетонные штуковины. Не обязательно, чтобы они мне нравились. Чтобы изобразить что-то, нужно иметь к этому объекту какое-то отношение. Яркое, эмоциональное. Оно ведь может быть и отрицательным. Есть здания, которые вызывают у меня совершенно очевидную неприязнь. Но из хороших зданий, которые здесь построены, которые, вот есть одно такое, оно и украшает наш город, я считаю. И оно очень... У нас нет градостроительства здесь. Как-то вот индивидуализм людей, что каждый сам за себя, каждый заботится о своих интересах, он приводит и к тому, что очень застройка бессмысленная. Архитектор думает только о том, как это вот здание построить, а как оно соотносится с окружающей средой. Уже, я уж не говорю, это пространство, я уж не говорю о времени, как он там, что там было раньше, что потом будет, об этом никто не думает. Но вот исключение есть, это армянская церковь, лицованная красным туфом, на улице Белинского она стоит. Я это замечательное теплое здание много раз, ну немного, два раза пока изобразил, я думаю, что я к нему еще буду возвращаться.
Алексей Маркович, вы не только художник, а еще и преподаватель в одной из детских художественных школ. Расскажите нам, пожалуйста, вот об этом опыте.
Я работаю с очень маленькими детьми, 6-8 лет. Вот мой любимый возраст. Они уже что-то ручками своими могут сделать, и у них яркое образное мышление. поколение, и они еще не знают, что они что-то там не умеют. И этими творческими людьми очень интересно общаться. Ну, хотя шумновато бывает.
Ну, дети же все-таки.
Да, но они, я еще не знаю даже, кто кого больше учит, потому что у них такие бывают идеи и приемы, что просто Пикассо бы, может, даже позавидовал. И еще у меня была работа Центр арт-терапии «Краски души» при психиатрической больнице. Я там проработал несколько лет, и мне очень было это интересно и нравилось. Я как-то, даже как преподаватель, какой парадокс, вот преподавателя учить не люблю. Мне интереснее с ними вместе, людьми, которые туда приходили по направлению врачей-психиатров. Мне было с ними интересно создавать какие-то образы, делать картины. Причем совершенно неважно, мне кажется, что у них получается. Это миф, что все люди талантливые, у которых есть склонение в психике. Тем не обязательно, но тут не результат. Когда-то получаются там девры, когда-то просто выходят картинки. Я считаю, что важно не это, а что когда человек занимается живописью, рисованием, то его душа приходит в состояние гармонии, хотя бы вот на то время, когда он за мольбертом сидит. И потом внушить человеку, что он хороший, что все у него в жизни не так плохо, как ему кажется. Я чувствовал, что в этой работе есть какой-то смысл, потому что в большом городе современном человек многими вещами занимается. И я замечаю, что многие люди не видят смысла в своей деятельности. Зачем это нужно? Кроме как получить за это какую-то денежную плату. А вот что-то высшее, другое. Ну, и вот с этой работой там было все понятно, что да, люди, когда вместе собираются рисовать, конечно, это очень хорошо было для нас всех.
А что это дало именно вам? В личном плане я имею в виду.
Трудно мне сказать. Я не могу это осознать, может быть. Наверное, научило. Ну, другое, когда начинал там работать, я спрашивал у врача, который нас курировал, какие я должен приемы арт-терапии применять, как я должен, какие получить знания из этой области. А он мне сказал вещь, которая была мне понятна и очень понравилась. То надо все с ними делать так же точно, как с обычными людьми, тем более где-то грань проходит.
Никто не знает.
Единственное, что надо быть чуть-чуть снисходительнее, мягче. Ну вот, да.
Многие современные художники рисуют ради денег. А ради чего рисуете вы?
Ну, то, что художники рисуют ради денег, они делают это совершенно правильно, они молодцы. Это самое естественное взаимоотношение художника с миром. Другое дело, что не всегда это получается. Про какие-то высшие цели, верно, думать, ну, мне во всяком случае не надо. У меня начнет выпадать кисточка из рук просто. Я рисую, потому что мне это очень нравится. Я получаю это удовольствие, лучше себя чувствую. А когда я стал рисовать город, я еще почувствовал благодарность от людей, которые так же, как я, наш город любят.
Алексей Маркович, я сейчас хочу раскрыть перед радиослушателями еще одну вашу грань. Вы, кроме всего прочего, еще и путешественник. То есть вы путешествуете, но в том числе и за границу, насколько я знаю, тоже рисуете различные города. А вот поделитесь, пожалуйста, куда ездили в последнюю поездку и что удалось нарисовать?
Путешествовать я на самом деле люблю. Это такое занятие благодарное. И совершенно не обязательно с целью что-то там рисовать. Например, очень мне понравилось однажды. Понравилось даже не то слово. Мы всей семьей проехались по горному Алтаю верхом. Там было так красиво, что даже я не знаю, как это изобразить. Я привык и умею рисовать дома. Ну, лошадок тоже порисовал немножко. Рисунки эти никому, кроме меня, я думаю, не интересны. А города, да. И вообще, вот когда уезжаешь в другие какие-то места, тут не столько ты знакомишься с другими какими-то краями, но ты на свое собственное место смотришь как-то немножко по-другому, что-то видишь и на себя самого, что-то видишь по-новому. И как бы я наш город не любил, все время одно и то же рисовать надоедает. Я рисовал, например, Сиэтл. Вот город небоскребов, который потерял все свое прошлое. Там весь старый город уничтожен. А это, наверное, тоже было там очень интересно. Дикий Запад. До сих пор у них центральное место в городе называется Пионерская площадь. Ничего этого уже нет. И стоят стеклянные дома. Но тоже город по-своему красивый, уютный, и не такие оказались вблизи американцы тупые, как мы их тут себе представляем. Ну, а порисовал я это все потом. Ну, вот все, про Сиэтл хватит. Очень мне интересно было побывать в Верхотурье, и порисовал я там немножко. Я делал книжку детскую «Семь уральских городов». Без Верхотурья я не мог обойтись, конечно. И, ну, там как в машине прошлого попадаешь в 18 век. Я рисую больше по памяти. Раньше я рисовал с натуры, но это мне долго, наверное, лет до под 40 только я стал рисовать по памяти и по воображению. Потому что у меня тазы могут летать по небу над городом. Ну, и долго я мечтал нарисовать Париж. Я когда туда приехал первый раз, я очень удивился, потому что я же не был никогда в этом городе, а он кажется очень знакомым. Я просто стал вставлять парижские пейзажи, цитаты из картин тех художников, которых я люблю. «Обнаженная девушка» с картины Модильяни над Монмартром парит, или «Красная мельница» Мулен Руж. «Ночь» и «На ночном небе» прерывистой цветным желтым карандашом нарисовал. «Танцуют фигурки» с картины Тулуз-Лотрека.
Кстати, да, сама хотела вас спросить вот про проект «Семь уральских городов» как раз. Что это за проект и как он родился?
Да, я такую книжку задумал сделать, и были тут, кроме всего прочего, экономические причины. Наступил очередной кризис экономический в нашей жизни. Я стал думать, что будет делать, и я чувствовал, что такая книжка, она будет интересна не только мне, потому что учителей обязали школьных, то, может быть, и правильно, больше говорить детям о истории и достопримечательностях своего региона. Материал об этом, он есть в изобилии, но он не структурирован. Я решил сделать такую книжку, которая будет подспорьем на уроке. И по городам, по этим я проехался. Я решил сделать книжку про Свердловскую область, сделать все города Свердловской области. Их оказалось 50. Я понял, что мне не усилить это. Рисую довольно медленно. Тогда я решил сделать книжку и заодно календарь. И тогда городов стало 12. Когда я стал делать обложку, обложка с числительным, цифра должна на странице быть, видимо. Обложка получалась некрасивая. Так я вертел и этак, уже кое-что было нарисовано из этих городов. Потом я сделал семерку. Как-то получилось, что семерка красиво на обложке сидит. И поэтому городов стало 7.
Кардинально вы их урезали.
Ну что ж делать, если мои возможности не безграничны? Я думаю, о любом городе. Любое место, где живут много людей, там появляется в этом месте своя душа, свой характер, своя судьба. И с этим уже можно что-то делать художнику. Ну вот, вообще книжки делать очень интересно. Как выяснилось, я люблю не только рисовать, но еще мне, хотя и гораздо меньше, это мне нравится, но тоже это бывает интересно. Писать, ну, так как я это делаю, гораздо легче во всяком случае. От этого не устаешь. И у меня в книжках, которые я делаю, они все про города, так или иначе. Получается, что иллюстрации и текст меняются местами. Обычно текст в книжке основное, но бывают там картинки, чтобы этот текст как-то визуальным способом комментировать, тянить. У меня наоборот. У меня главное изображение, ну и есть при нем какой-то текст. И тут получается странная вещь, что картинки и тексты, они друг друга усиливают. Вот если их разделить, и то, и другое как-то становится менее интересным. Поэтому книжек я сделал несколько. Самое вот, которое мне кажется интересное для меня, это нарисованный город. Я собрал свои пейзажи екатеринбургские, которые я делал лет за 15. Ну, конечно, не все влезли в книжку. Ну, наверное, сотни две там есть. Или около того. И когда я стал... И истории у меня были написаны. Какие-то я написал новые. Мне это немножечко казалось рискованной затеей, потому что все они написаны от первого лица. И интереснее всего мне писать, конечно же, о себе. И я опасался, что книжка, написанная про самого себя, мало кому будет интересна. Но так как люди все лучше в одном месте, в чем-то очень похожи, то, я думаю, каждый узнал что-то свое. И эта книга имела читательский успех и получила какие-то премии. В общем, она сложилась. Могу еще рассказать про книгу, которая детская была у нас первая. Мы ее сделали всей семьей, можно сказать. Тоже я использовал там свои работы. екатеринбургский. Моему сыну тогда было 9 лет, это давно книжка была сделана. И мы с женой придумали, а что бы вот было, если бы Митя изобрел машину времени. Он вытащил Дегенина из 18 века, современный Екатеринбург. Моя жена Ира, она сочинила историю, а я нарисовал, что между моих пейзажей ходят нарисованные шариковой ручкой Дегенин и Митя маленький. И удивляются тому, что они видят в городе. Ну, такая она получилась забавная. Сейчас я снова делаю детскую книжку. Мы ее делаем вместе с Вадимом Осиповым. Она уже вот на пути в типографию. Мы сделали екатеринбургскую азбуку. А – аэропорт, Б – Белая башня и так далее.
То есть самые основные объекты города.
Ну, как получилось. Дело в том, что когда книжка начинает делаться, она уже, у нее тоже появляется характер, и она сама с чем-то соглашается, а с чем-то нет. И у нас там, кроме достопримечательностей городских, которых там много, конечно, у нас там есть солнце, ветер, рыбак.
Как поступили со сложными буквами алфавита, такими как мягкий знак, твердый знак, Ю-Я?
Ну, у нас они тоже есть. Мягкий знак скачет у меня на коне, твердый знак. Потому что там бегать, прыгать есть в стихотворении. Угу. Вот прыгающая лошадь на ней, мягкий знак.
Ну, то есть и им нашлось место.
Твердый знак, там есть в стихотворении слова «Подъезд и отъезд», твердый знак «Важно вылезает из лимузина». Ну, а буква «ы» в виде рыбки изображена. Еще есть буква «и» краткая. Так как никакое слово не начинается с «и» краткой, то, которое можно, чтобы это был пейзаж, да, что вот такое слово. Поэтому мы нарисовали эту букву, я нарисовал эту букву, внутри нее нарисовал пейзаж, но в отличие от других страничек здесь, эта буква, она не раскрашена. Мы еще сделали так, что там большого формата эта книжка, 30 на 30. сантиметров. Там много места, и мы еще сделали ее книжкой и раскраской. Там есть картинки мои, и есть картинки, которые дети могут сами раскрасить. И буква «и» краткая, она просто вот там, эти картинки, все-таки сравнительно небольшие, а это величиной с репродукцией пейзажей вот екатеринбургских, серьезных. Ребенок тоже может. Я уже попробовал на своих детях, все у них получается. И еще не знаю, какие картинки будут красивее.
Алексей Маркович, наша передача, к сожалению, подходит к концу. И по традиции я прошу вас оставить какое-то пожелание нашим радиослушателям.
Я скажу как человек, который в основном рисует Екатеринбург. Я очень рад тому, что люди, которые здесь живут, наш город любят. Это правда, это не лицемерие. Но я бы хотел нам всем пожелать, чтобы мы к нашему городу все-таки относились лучше, чтобы мы следили за его чистотой, вели себя прилично на его улицах. И уважаемым архитекторам я тоже хочу, и их заказчикам, строителям, я тоже их хочу призвать к тому, чтобы они все-таки думали о том, что наш город уже существует третий век на исходе, и я верю, что ему еще очень долго предстоит жить в будущем. Что вот надо об этом тоже думать, помнить, что мы не первые здесь, не последние, и к городу нашему относиться бережно.
Спасибо вам большое. А мне осталось напомнить, что сегодня в разговоре на свободную тему в рубрике «Просветители» участвовал художник Алексей Маркович Рыжков, ведущая программы Мария Заостровных. Всего вам доброго и до новых встреч!